Постная пища – отвращение? А наоборот, хочется потреблять постную пищу? Вот одна мамочка тут на днях рассказала ребеночку, у нее 4 месяца, 5 месяц. И вот она, несмотря на то, что беременным женщинам вовсе не обязательно поститься, несмотря на это все, она вдруг решила все-таки от мяса отказаться. Разумно, неразумно поступает? Неразумно ведь, да? По человеческим меркам человек очень рискует, подвергает опасности своего ребенка. Правда ведь, да? Ну так вообще-то. Медицина говорит очень строго по этому поводу. Что вот надо и все. И чтобы через молоко как-то доставались белки, там ребенку животного происхождения, мать должна есть мясо. Но вот мы вспоминаем такой удивительный пример преподобного Сергия Радонежского. Избранный источник благодати, конечно, не чета нам, и равняться нам с ним никак вовсе не приходится. Но тем не менее, как происходило у него в младенчестве? Поскольку его родители были верующие, и искренне верующие были люди, то когда он родился, то вдруг в среду и пятницу отказывался брать грудь материнскую. И мать сначала очень печалилась, думала, что он болеет, боялась, как бы он не умер. 2 дня в неделю ребенок грудь не берет. Ей же страшно стало. Они же стали советоваться с окружающими людьми, приглашать врачей, может какое заболевание у ребенка. И вот они так долго мучились, пока не заметили, что он не берет грудь только в среду и в пятницу. В остальные дни он нормально пьет это самое материнское молочко и развивается. И никакого ущерба ни телесного, ни вообще развития его там рефлексов каких-то и прочего, никакого ущерба не было. А потом, когда мать вдруг в обычный день ела мясо, что-то мясную какую-то пищу, которую можно было есть ей, он вдруг отказывался пить молоко. И вот она тоже долго мучилась и не могла понять, по какой причине сегодня ребенок отказывается от груди. Она также опять переживала, плакала, молилась искренне: «Господи, Господи, сохрани мое дитя! Ведь голодный же, умереть же может!» И вот же странное дело. Через некоторое время, по милости Божией, она обнаружила, что он именно тогда отказывается от груди, когда она поела мясо. Да. Не его вина, да? Ну давайте сначала закончим про преподобного Сергия Радонежского, вот это вот краткое известие. Так вот, никак это ребенку не вредило. Мать, по причине того, что сыночек ее дорогой отказывался от питания, она вынуждена была мясо не есть. То есть он ее, вот такой младенец несмысленный, вынужден был, то есть принудил к соблюдению поста и вне поста. Так вот, вот эта мать, у которой 4-месячный ребенок, вот уже наша современная такая женщина, которая хочет, видимо, жить по-христиански, она тоже обнаружила странную такую перемену у ребенка, что когда она мясо поест, ребенок вдруг ест очень плохо, капризничает после этого, как поест, и плохо спит. То есть у него, видимо, начинает болеть животик, как она решила. И когда этот эксперимент несколько раз подтвердился, она решила: ну зачем я буду мучить ребенка, зачем я буду мучить себя? И решила мясо не есть. Ребенок нормально стал спать, хорошо себя вести. Вот видите, какие необычные совершенно дела показывает нам Бог по любви к нам, к нашим детям, что мы не должны бояться поста. Пост – это установление Божье, это не люди придумали. Это Дух Святый в церкви установил пост. И не просто посты краткие, среды и пятницы на каждой неделе, а посты длинные. И 4 длинных поста. И вполне они серьезные, некоторые даже очень строгие посты. И сам Дух Святой, который в церкви пребывает, установивший этот самый пост, он и дает силу христианам превозмогать все тяготы поста. И не только превозмогать тяготы дает силу, но и получать духовную пользу от поста, и не только духовную пользу от поста, но еще и радость испытывать, при том, что человек, христианин, соблюдает пост с покаянием, с сокрушением сердца. Это еще рождает в человеке и радость духовную. И поэтому нам, сегодняшним христианам, трудно выдумать что-то новое, и невозможно ничего нового выдумать, и нельзя, скажем так. Поперек Духа Святого нам с вами идти, это значит прогневлять Бога. Это значит говорить, что я сам не подчиняюсь всем тем нормам, положениям, канонам церковным, которые есть. Я сам. И вот это «я» и означает гордость. Если мы пребываем в гордости, то, конечно, Бога с нами никак быть не может. Поэтому вот взять сейчас, отказаться полностью от поста, это значит подписать себе согласие на погибель, на вечную смерть, на тьму кромешную. И в то же время, если начать поститься, то надо приготовить себе такой пост, такой режим, который бы был мне по силам. Но вот прежде чем мы с вами разберемся, что такое по силам, что не по силам, чтобы мы не боялись поста, давайте сначала вспомним, что пост был дан Богом первым людям еще в раю. И вот этот самый пост Адам и Ева должны были исполнять. Этот пост должен был уберечь их ни много ни мало от вечной смерти, от состояния погибели. И если они исполняли бы заповедь о посте, то есть не вкушать плодов вот с того запрещенного древа, а со всех других вкушать, примерно то же самое означает и наш сегодняшний пост. Скоромную пищу мы не вкушаем, отказываемся от нее, а постную пищу продолжаем употреблять. Такое же разделение некоторое, да? И как в раю множество деревьев было плодовитых, с которых Адам и Ева могли вкушать плоды, и только одно деревце всего, с которого нельзя было вкушать плодов. Так и у нас с вами в жизни. Нам только надо отказаться от мясной, молочной пищи, да от яиц. Три всего, да? А сколько нам остается всего? Все остальное. Некоторые люди говорят, а что тогда есть-то, чем питаться? И вот начинаем пальцы загибать, все крупы сейчас назовем. Очень много. Все овощи сейчас перечислим, назовем. Хлеб сюда обязательно добавим. И все-все-все остальное. Так у нас стол в изобилии будет наполнен всякими явствами. И нам в пост еще надо быть очень осторожными, чтобы не перегружать свой стол. Чтобы не делать так, что если уж нет скоромной пищи, так мы обязательно его загрузим постными такими вот блюдами, от которых опять будем уедаться, объедаться. Поэтому давайте мы по-другому будем подходить к посту, так, чтобы извлечь пользу из него. Так вот, та самая заповедь о посте была дана еще в раю, первым людям. И если уж она для них была необходима, для них еще безгрешных, еще чистых, еще пока не прогневивших Бога, тем более сейчас для нас, если мы уже впали в состояние погибели, она, наверное, должна иметь пользу. Вот давайте разберемся, какую пользу. Мы в воскресенье начали уже на воскресной школе разбирать вот эту тему, какая польза от поста и кто установил пост. Вот кратко очень повторим для тех, кто вдруг не был по какой-то причине в воскресенье. Вот эта заповедь поста была дана первым людям для того, чтобы человек мог поддерживать себя в духовном состоянии. Поскольку человек – существо и духовное, и телесное одновременно. У него есть и духовная составляющая, и телесная составляющая есть. Так вот, правильное устройство человека, когда дух выше плоти, дух управляет, командует плотью, как бы сидит на плоти и не подчиняется ей, а плоть подчиняется духу человеческому. Вот это нормальное состояние человека. Такое было у первых людей, у Адама и Евы в раю, первоначально. И вот для того, чтобы это состояние у них поддерживалось, им была дана Богом вот эта самая заповедь. И нарушать ее было, конечно, нельзя. Как только они эту заповедь по научению сатаны нарушили, произошло вот такое вот действие. Плоть вдруг воссела на дух. Плоть заняла место духа и поработила себе дух. И вот те самые животные составляющие, которые есть у животных и у человека тоже, они оказались выше силы словесности, выше духа. И стали неуправляемы. Они подчинили себе дух человеческий, и дух вынужден служить теперь плоти. Рабом стал у плоти. Вот что произошло в раю. Вот такая страшная трагедия. Человек перевернулся. И если Сын Божий для того воплощается в мире, чтобы обратным действием исправить все то, что натворил первый Адам, каким это обратным действием? Адам не послушался заповеди, да? Христос пришел в мир, чтобы исполнить все заповеди. Так? Он говорит, я не свою волю пришел творить, но чью волю? Отца Небесного пришел волю исполнять, не свою. Адам волю Отца нарушил. Христос пришел, чтобы волю Отца исполнить. Ноги Адама пошли к этому самому дереву, чтобы сорвать этот самый плод. А ноги Христа пробиваются гвоздями, как бы наказание за то, что сделал Адам. Руки Адама взяли тот запретный плод, а руки Христа за это прибиваются гвоздями ко кресту. Сердце Адама пожелало быть равным Богу, Творцу своему. А сердце Христа за это пробивается копьем одного из воинов, прободается. Устами своими Адам вкушал этот запретный плод и умер. А Христос, желчь и ацет, принимает с губы, которому протягивают на копье. Видите, как все обратным действием исправляет второй Адам, новый Адам, Христос, Сын Божий. Обратными действиями исправляет все, что натворил первый Адам, ветхий Адам. Тот погубил человеческий род, этот пришел спасти человеческий род. И вот точно так же, если заповедь о посте была дана в раю первому человеку, Адаму, и он ее нарушил, и после этого перешел из состояния духовного в плотское, то теперь эта же самая заповедь дается нам, для того, чтобы мы теперь, исполняя ее, как противоположное действие, перевели бы себя из состояния плотского в духовное. То есть так, чтобы вот из этого опять бы стало все в порядке, все нормально. Дух опять бы воссел над плотью. Вот по этой самой причине, когда мы знаем эту заповедь, когда мы понимаем, что она совершенно необходима не только была первому Адаму, но тем более нам, когда мы уже повредились, что обратным действием, то есть нарушив заповедь, люди погибли, а теперь, исполняя заповедь, мы можем восстановить свое прежнее состояние с Божьей помощью, тогда и надо ее исполнять. Поэтому заповедь о посте отвергать нам никак нельзя, это очень опасно. Мы из состояния погибели, из состояния плотского никак с вами не выберемся. Так плоть и будет восседать на нашем духе. И мы говорили, что если рано или поздно плоть наша будет стариться, дряхлеть, она вот так вот готовит себя к земле, идет эта плоть, и в конце концов землю угождает в связи со смертью. Но дух при этом она удавливает туда же в землю, там, где предположительно церковь и говорит, ад находится. И дух наш поневоле сойдет туда, и никак в рай-то он не вырвется. И в то же время, если мы вернем себя в нормальное состояние, то плоть будет постепенно стариться, дряхлеть. Смотрите, как она начинает освобождать дух. Она как бы связывает дух. Мы же связаны плотью своей. Мы же не можем разом вознестись на небеса. Тело нас держит. Тело нас привязывает к земле. И вот если оно постепенно старится, дряхлеть будет, то оно дух-то отпускает. Он легче и легче становится, свободнее и свободнее. Если плоть рано или поздно наша умереть должна, как мы все знаем, то дух наш останется свободен и действительно возлетит на небеса, Царство Небесное, где много обителей у Отца Небесного для нас приготовлено. Но мы туда не стремимся. Мы их не ищем, не ждем этих самых обителей, а ищем здесь наслаждение для плоти своей. Даем ей возможность до сих пор пребывать на нашем духе, потому что или не постимся, боимся поста, или постимся неправильно. Вот давайте пробуем разбираться, как поститься правильно. И вот то состояние, которое стало у человека после нарушения заповеди о посте, оно называется плотским. Состояние плотское. Вот скажите мне, пожалуйста, мы сейчас с вами в каком состоянии находимся? В плотском или в духовном? В плотском? Вот видите, кажется, что не совсем в плотском состоянии. Может, чуть-чуть в духовном как будто, да? Вот давайте себя проверять. Давайте проверять, действительно ли мы находимся в состоянии плотском или в духовном. Давайте проверим, как учителя церкви говорят, кто такой плотский человек, что за состояние такое плотского человека. Это несчастный человек, они говорят. Они очень сочувствуют нам. Это несчастный человек, который плотский. Он пригвожден к земле, который не способен к помышлениям и ощущениям духовным. Ну, давайте теперь себя проверять. Помышления духовные часто в нашем уме рождаются. Помышления духовные. Вот когда мы с вами сели на занятие, какие-то несколько минут или секунд ум наш в состоянии еще слушать, что говорит говорящий. Через несколько секунд он уже уплывает куда-то. Он опечалился заботами, которые там дома, в огороде, о детях, о знакомых, о политике в мире, об Украине, в которой сейчас конфликт. В общем, о чем угодно. Кто чем занимался до того, как прийти сюда – то тот туда умом своими направляется. Ничего тут удивительного нет. Значит, к помышлениям духовным мы мало-мало когда способны. Мало-мало. Только тогда, когда нам их прямо предлагают, прямо навязывают. И то, к сожалению, они редко цепляются за нас, а большей частью проскакивают из уха в ухо и быстро-быстро оставляют наш ум. А к ощущениям духовным мы готовы? У нас есть духовные ощущения? Есть духовные ощущения. Давайте теперь опишите, как действует Святой Дух, когда приходит в сердце человека. Опишите, как это происходит. Вот есть у нас ощущение духовное. Что это за ощущение духовное? Содрогается. Это ощущение душевное, должен вас огорчить. когда вздрагивает тело, когда появляется какой-то трепет, какой-то, казалось бы, страх, когда тело начинает дрожать, или мурашки по коже бегают, пусть даже вот такие большие. Это душевное переживание, это душевное ощущение. Теперь скажите мне, кто духовное может описать? Кто испытывает духовное ощущение? Кто человек духовный, а не плотский? Опишите, что такое духовное ощущение? Затрудняемся, правда? Затрудняемся. Если мы сейчас с вами поищем книги соответствующие, там найдем и прочитаем. Поймем что-нибудь, нет? Нет, ничего не поймем. Нет, что такое ощущение духовное, ощущение, невозможно будет понять. Почему? Потому что мы никогда не испытывали их. Если нам кто-то будет рассказывать о какой-то ягоде или плоде каком-то, который мы никогда с вами не ели, и нам будут рассказывать вот такой форму, мы еще можем представить. Но когда нам скажут, вот такой у него вкус, ну как описать вкус? Мы скажем, что вы нам рассказываете? Дайте лучше попробовать один раз на язык, и мне все станет понятно, правда? И вот если мы с вами духовных ощущений не принимали еще никогда, потому что Дух Святый не мог в сердце нашем воздействовать, проявиться, потому что там что в сердце-то у нас? Страсти. Страсти мешают Духу Святому пребывать в нашем сердце. Не дают никак. Я же люблю их. Если я их до сих пор люблю, если до сих пор их не возненавидел, они там и живут. Но тогда Духа Святого там быть не может, потому что Бог уважает все мои желания, все мои хотения. Если я люблю бесов, которые преспокойненько пребывают в моем сердце, тогда он не будет выгонять моих друзей, так ведь? Они же мои друзья, я же люблю их. Вот видите, как мы странно живем. Значит, духовных ощущений у нас быть не может пока. И доказательство тому наши с вами грехи. И даже если нам описывают сейчас языком, как они проявляются, духовные ощущения, мы не поймем ничего. Например, такое описание есть. Это сердце согревается теплом. Теплом, который дает прохладу. Понятно? Понятно? Нет ведь, да? Противоречивые две вещи. Мы что такое понимаем тепло? Тепло, жар, огонь, да? Мы как понимаем? От него жарко. В телесной природе все так, в материальном мире все так. Они вдруг говорят, сердце согревается любовью к Богу и одновременно дает прохладу. Вот видите, как странно. Как необычно действует дух. Совсем не человеческими, не материальными, не физическими мерками. И по этой причине мы сами несчастные люди. Они так и называют нас, потому что мы пока не понудили себя так честно потрудиться искренне ради собственного же спасения, не ради же чего-нибудь, ради собственного спасения пока еще не потрудились так, чтобы хоть раз в жизни ощутить действие Божьей благодати, которую хотя бы по описанию можно было бы сравнить, то это или не то, чтобы не попасться и здесь на ловушку сатаны. Так значит, ни ощущения духовные, ни помышления духовные нам не свойственны. Это первое доказательство того, что мы с вами люди плотские. Плотский человек такой, который пребывает во тьме неведения. Что такое тьма неведения? Не знает и не видит своих грехов. И считает себя каким? Безгрешным. Безгрешным считает себя человек. Но скажите мне, вот сейчас, наверное, никого не найдется из здесь сидящих, который бы сказал, что он безгрешен. Ну, кто-то ходил на исповедь, кто-то ходил на занятия, кто-то что-то читал. Вот все говорят, грешники мы, грешники окаянные, вот все, с головой уже покрылись грехами. И странное дело, как только священник спрашивает, ну, называйте же свои грехи, сейчас будем раскаиваться в них и спросим у Господа прощения ваших грехов, и получите в одно мгновение, и простятся ваши грехи. Дух Святой тут же очистит душу. И что после этого происходит? Проблема. Сразу же проблема. Грехов-то, оказывается, я назвать не могу. Вот какая беда. Значит, я несчастный человек. Я страдаю тьмой неведения. Помрачен этой тьмой неведения. Я даже не вижу своих грехов. И мы говорили, что первый дар благодати Святого Духа – это видение своих грехов. И если бы я научился их различать спокойно, совершенно, как можно больше в течение дня в своей жизни, тогда, значит, явно Дух Святой действует в уме и в сердце такого человека. Но если у меня трудности, то действие Святого Духа пока не наблюдается. Так? Я человек плотский, получается. Человек плотский не заботится о своей будущей посмертной участи, потому что не верит в ад и рай. Не верит в ад и рай. У нас с вами есть сегодня теоретические понятия о том, что такое ад, что такое рай. Опять почитали, опять несколько раз поразбирали. Но вера у нас в это есть или нет? Вот твердая вера. У нас есть с вами знания в уме. Вот согласитесь, знания в уме. Они где-то там в уголочке, там вроде зацепились. Но чтобы точно верить, чтобы чувство веры было во мне в ад и рай, к сожалению, нет. И доказать опять очень легко. Я сколько раз в течение дня вспомнил об аде и рае? Вот сегодняшний день, который прошел, сколько раз я вспомнил про ад и про рай? Вот вероятнее всего ни разу вообще. Я не заботился вообще о том, куда я попаду после этой краткой жизни. Вот в течение дня я ни разу не вспомнил, что меня ждет смерть, что меня ждет суд Божий после смерти, что суд Божий мне определит или ад, или рай. Я плотский человек. У меня нет в памяти постоянно памяти о смерти. Нет памяти о суде Божьем. И нет у меня страха от адских мук, которые меня точно совершенно ждут. Потому что в течение дня я об этом даже и не вспоминаю. А у человека, у христианина, имеется в виду, память смертная должна быть на первом месте. Нам отцы так говорят: помни последняя своя, и что будет? Но видите, как просто. Как же нам отказываться от памяти смерти? Как же нам не помнить об аде и рае? Но нельзя днем не помнить. Мы тогда все дела будем делать со грехом. Все дела, которые мы делаем в течение дня, слова, которые говорим, мысли, которые думаем, чувства, которые есть в сердце, они будут греховны, потому что я забыл, что за все их придется отвечать. Я забыл, что будет суд. Я забыл, что есть ад, который приготовлен для меня, для грешника. Если я про это забыл, я, конечно, человек плотский. Я весь день суетился, заботился, как мне сбегать в магазин, как бы мне автобус, чтобы побыстрее подошел, чтобы доехать туда или сюда, как бы мне не поскользнуться на дороге, потому что сейчас уже вот скользкая дорога, как бы мне по подъезду спуститься так, чтобы не запнуться со ступеньку, о чем только я не попереживал. Я обо всем попереживал, которое временное, мирское, тленное, суетное, бессмысленное, для спасения не имеющее никакого значения. Обо всем попереживал в течение дня. И здоровье свое, конечно, вспомнил. И о детях своих, конечно, попереживал. Господи, им здоровье дай, помолился. Правда ведь, да? Я же чего хочу для них? Здоровье прежде всего. Я же человек-то плотский. Я сам плоть. И детей своих точно так же выпрашиваю у Господа для них только здоровье. Как будто бы здоровье является главным условием того, чтобы человек вошел в Царство Небесное. Господь проверяет по заповеди здоровье человека, нет? Есть заповедь о здоровье телесном? Тогда почему мы думаем постоянно только об этом? Тогда почему мы детям своим желаем только здоровья телесного? Да только по той причине, что мы сами плотские люди. Мы сами любим свое телесное состояние. Мы только и переживаем о плоти своей. Мы же плотские. Какая у меня сегодня плоть? Сытая, не сытая, накормленная, не накормленная. Витамины принял, не принял, таблетки не забыл, принять не забыл. Полежал нормально, устал, надо отдохнуть. Вот сейчас посидеть. У меня же одни плотские мысли-то. Я ведь думаю только о теле своем, правда? Только поел, сразу забочусь, а что я в следующий раз буду есть? А где я в следующий раз перекушу? Видите, какие у нас мысли-то постоянно? О теле, о плоти. Так это все и есть погибель. Значит, я стал человеком плотским. Мы сами хотим пытаться разобрать. Если мы люди плотские, то нам совершенно необходим пост. Нам совершенно необходима борьба для того, чтобы из плотского состояния перейти в духовное. Тогда гнушаться поста нельзя. Тогда нельзя относиться к посту холодно, безразлично. Или подбирать его себе не по силам, или такой пост, чтобы он не дал никакой пользы. Зачем такой пост нужен? Вот давайте мы еще поразбираемся, что мы точно люди плотские. Давайте себе подоказываем. Не думаем о смерти, потому что не верим в суд Божий. Ищем земных наслаждений, достатка и человеческой славы, потому что ничего не хотим знать о Царстве Небесном. Вот все, на что включен наш ум, все, о чем мы переживаем, это вот эти временные блага, без которых мы никак себе не представляем жизни. У отцов опять названы вот эти три основные наши страсти – сребролюбие, сластолюбие и славолюбие. Вот все эти три аркана нас вот так и связали. Мы все думаем о том, как бы нам прожить в этом мире. Не как бы нам прийти на суд Божий и оправдаться бы пред Господом. Не как бы нам принести туда свои добродетели, которые мы должны здесь в жизни развивать себе. Нам о том помнить некогда, потому что у нас ум занят постоянно вот этим земным, временным. Он прилепился к земле. Плоть придавила наш дух, придавила. И ум наш стал земным, плотским. Он думает только о плоти, только о том, как бы ублажить свою собственную плоть, которая должна ему служить наоборот. Бессмысленно приняв крещение, считаем себя христианами, хотя и понятия о вере не имеем. Имеем точное понятие о вере. Не имеем, к сожалению. Вот пока нет у нас точных, правильных понятий о вере, жизнь по вере невозможна. Невозможно. Память о смерти невозможна. Память об аде и рае невозможна. О суде Божьем помнить не будем ни за что. У нас же нет правильных понятий. Сегодняшний праздник введения во храм Пресвятой Богородицы непонятен для нас. Потому что воплощение Сына Божьего, как теоретическое происшествие, нам понятно, известно. Но что оно лично для меня, какое значение имеет, я и не понимаю. Как это так, Бог стал человеком? И ради чего? И вот эти все вещи, когда у нас не присутствуют в уме постоянно, мы ими не руководствуемся в каждодневной жизни, то у нас и мысли-то после этого плотские, и состояние наше плотское, состояние греха. И мы никуда из него не выйдем, если не будем изучать веру. А для изучения веры особенного-то ничего и не надо. У нас каждую субботу проходят огласительные беседы. Каждый, кто бы хотел, мог бы до них прийти в любую субботу к 8:30 и с первого занятия начать слушать. У кого нет сил, могут взять в конце концов кассеты и слушать их дома по одной, а потом приходить и разбирать те недоумения, которые возникают. Веру надо изучить все равно. И пока мы не будем знать основы веры, то дальнейшее продвижение для нас невозможно. Мы так и останемся плотскими. О Боге, о себе, об окружающем мире думаем так, как нам нравится. Опять же, потому что веру не хотим изучать. Вот мы думаем, что все происходящее происходит само по себе. Мы забыли, что действует Божий промысел. Мы забыли, что Бог так благ, что ни на секунду, ни на мгновение не оставляет весь мир свой, который Он сотворил. Если Он знает даже, сколько волос у нас на голове, и ни один волос не падает с нашей головы без того, чтобы не знал бы этого Бог, тогда нам бояться, в общем-то, нечего, правда ведь? А мы всегда всего боимся, ведь так? Мы же всегда страшимся, как вот это дело обойдется, как вот это дело сложится. Вот кто-то в больницу попал, и у нас сразу такие серьезные переживания. А как же будет это все? И мы же не умеем положиться на действие Божьего промысла, мы же Богу не доверяем. Почему? Вера у нас очень слабая. Она теоретическая вера, вера мертвая. Нет у нас живой веры. Не можем мы довериться Богу, Творцу своему. Не можем. Не хватает у нас сил. Нет той веры, при которой она становится живой. Да.
А как это, например, человек попал в больницу, и как-то довериться Богу,
Но если с человеком случилась какая-то беда, обострилась болезнь, то всякий страх, который нас в первую очередь одолевает, нужно отогнать. Нужно не бояться того, что случилось. Нужно себе представлять так, что если случилась со мной какая-то болезнь, то значит, это Бог что? Хотел. Хотел. Представляете, как трудно принять вот это вот слово? Что Бог хотел, чтобы я оказался в больнице, чтобы я болел? Да, Бог хотел, получается. Но тогда Он что, не любит нас? Тогда Он не милосердный или тогда Он жестокий? Нет, Он по любви к нам, к нашей вечной душе, попускает нашему телу за грехи души пострадать, чтобы через страдание тела очистилась наша душа. И тогда боязни никакой не должно быть у нас во время болезни. Мы должны только просить: «Господи, дай мне терпение. Болезнь мне совершенно необходима. Без нее мне не спастись никак». Тогда опять надо довериться Богу и сказать: «Господи, сколько требуется для того, чтобы я хворал, страдал, болел? Вот столько, Господи, дай мне терпения и столько дай мне сил перенести, для того, чтобы получить максимальную пользу из той болезни, которая приключилась со мной». Это не запрещается. Молиться о выздоровлении не запрещается. Когда мы немощные, мы все немощные, мы все как младенцы, которые еще плохо знаем веру. Плохая у нас вера, не верим в Божий промысел. Для этой причины в церкви есть и акафисты, и молебны специальные о здравии. Но вот если мы все-таки стремимся к совершенству, если мы хотим к вере приходить к большей и большей, тогда, значит, мы должны молиться правильно. Господи, дай нам терпение. Потому что в этом польза предусмотрена.
Человек болеет, он зависит. А вот святой преподобный Серафим Саровский, с малолетства был с Богом, у него ведь не было явно греха. Почему же он все-таки болеет?
Человек не всегда болеет за грехи. Иногда человек болеет по той причине, что это требуется окружающим, чтобы окружающие видели, как праведники, христиане преодолевают болезни, как они переносят страдания. И люди неверующие, окружающие, видя вот это самое, вот это терпение христианское, они тоже начинают подражать ему. А иногда праведники болеют по той причине, что Господь им готовит еще более высокие венцы. Он уже за свою праведность заслужил венец славы. А через терпение незаслуженной болезни он получает еще больший венец. Так Господь его возводит постепенно, поэтапно к большей и большей славе. Поэтому то, что касается святых, вот теоретически мы должны так понимать, но не должно нас смущать. Давайте мы больше будем, если мы не хотим быть плотскими, то в болезнях не будем ужасаться, в болезнях не будем унывать, не будем сразу спешить, бояться, пугаться не будем, не будем первым делом просить сразу, чтобы здоровье обратно вернулось, а подумаем, что в этой болезни, какую пользу мы можем извлечь. Она обязательно Богом предусмотрена. И вот если мы люди плотские, если я человек плотский, то Господь ко мне обращается с такими словами. Слова страшные вполне. Такие слова. «Не имать дух мой, пребывайте в человецах сих вовек, занят суть плоть». То есть, не может дух мой святой пребывать в этих людях, потому что они плоть. Плотские. И если мы сами плотские, то точно уже Господь нам сказал, что никогда Дух Святой в нас пребывать не будет, не может. Пока мы из плотского состояния не начнем переходить в духовное, пока сами себя не начнем заставлять изучать веру, каяться во грехах, сокрушаться сердцем, и если ничего не получается, брать на себя посты и обязательно их соблюдать, и учиться молиться. Вот если это ничего не будем делать, то мы и останемся плотскими. А в плотском человеке никогда Дух Святой пребывать не может. Ну, страшно нам теперь от этого. Значит, мы плотские с вами, сами себе доказали, и теперь еще и послушали Слово Божие, которое нас предупреждает, что в нас никогда Дух Святой пребывать не может. Значит, что нас ждет после этой краткой жизни? Ад ждет. И вот сейчас хоть и легко сказали мы это все, по той причине сказали легко, что не знаем ада, по той причине, что не боимся его. Теоретически мы с вами научились, что ждет при этом нас, грешников, плотских. Ад. И, в общем, с полной легкостью даже себе приговор вынесли. Но давайте теперь на секунду начнем хотя бы воображать. Это же навеки вечные. Ведь выхода же оттуда уже никакого нет. Ведь адский огонь, он же сжет душу вечно, но никогда не может ее уничтожить. Душа неуничтожима. А огонь вечно ее жжет. И боль такая, которую человеку здесь на земле даже переносить не приходилось. Самая страшная боль, которую человек испытывал здесь на земле, это только тень адских мук. И ведь конца края же никакого нет.
А моя вина, что я не воспринимаю слово
В этом есть наш недостаток, поскольку первородный грех нам передается всем абсолютно, и до нас с вами были люди, которые прошли путем веры и обрели веру как дар Божий. И могли реально себе представлять на ум, что есть ад, что есть суд Божий, реально обрели страх Божий, сокрушение сердца, то сегодня это является уже нашей виной. Этот грех называется нерадение. Если я живу в неведении, не ведаю вот этих тайн Божьих, и я еще и не родив, то есть не стараюсь их изучать, ничего не делаю для того, чтобы постичь эти самые тайны, то, конечно, я виноват. Тогда требуется время просто. Вот тогда, когда человек делает усилия, идет по пути к Богу, тогда Господь, видя этот самый труд, тайно подкрепляет человека, но не сразу дает избавление из этого самого тупика, из этой холодности, из этого омрачения ума и сердца. По какой причине? Если мы очень быстро получим дар, получим благо от Бога, то может случиться, как с Адамом в раю. Мы очень быстро, по какой-то причине, его сможем потерять. Некоторые люди, христиане, всю жизнь и шли к тому, чтобы обрести вот этот самый дар веры. И Господь им все остальное зачел, как будто уже случившееся. Потому что им только так можно было дойти до Царства Небесного. Некоторым людям Бог давал дары, и они не могли их удержать. И впадали в тяжкие грехи, и даже в смертные, но потом приходили в еще более глубокое состояние раскаяния. Вот видите, какие перипетии, какие сложности на пути у каждого христианина могут быть. Причем свои какие-то особенности. Если сейчас мы после многих лет неведения, нерадения, после многих лет взращивания своих страстей сейчас не можем сразу обрести дар веры, то это, конечно, и вина, и беда одновременно наша. Вина в том, что мы долго ростили страсти и не изучали веру, и не жили по-христиански. А беда в том, что мы слишком дали сатане глубоко войти в наше сердце. Но милость Божия не оставляет уже такого человека. Милость Божия ведет такого человека к покаянию. И рано или поздно, если я не уйду с этого пути и буду идти правильно, это очень важное условие, то, конечно, дойду. Значит, если мы не вернем себе Дух Святой, хотя и крещены уже, то тогда действительно ждет ад. Но вот это слово «ад» мы должны воспринимать правильно. Что есть ад? Так, чтобы содрогалось сердце от той вечной страшной участи, которая нас ждет. Для чего это нужно, чтобы сердце содрогалось, чтобы оно сокрушалось? Для того, чтобы мы принимали меры, срочные меры к исправлению. Для того, чтобы у нас не просто рождалась такая молитва «Господи, помилуй!» Или как мы 40 раз, как скороговоркой «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй», при этом думаем о чем-то другом. А так, чтобы каждое слово, вот это «Господи, помилуй», как вопль исходило бы из наших уст. И если уста наши закрыты, то как вопль рождалась бы в нашем сердце. Тогда Господу эта молитва будет слышна. Но тогда, когда мы только устами содрогаем, сотрясаем воздух, а сердце наше при этом холодно совершенно или другими чувствами занято и наполнено, тогда такая молитва прогневляет Бога, так говорят учителя церкви. Поэтому, если мы с вами вот в воскресенье соберемся, если Бог даст, то там будем проводить занятия в молитве, если это получится. Как мы должны молиться? Очень сложная такая тема, не знаю, хватит ли у нас на нее сил, но, по крайней мере, будем начинать. Ну, о молитве мы с вами в воскресенье все-таки будем говорить. Значит, мы с вами договорились, что заповедь о посте нам совершенно необходима. Если уж она Адаму в раю была нужна для поддержания его духовного состояния, то нам здесь тем более она нужна, чтобы с помощью поста нам перейти из состояния плотского обратно в состояние духовного. Она является первой сейчас, так говорят учителя церкви. Помимо всех заповедей, которые мы знаем в Евангелии, заповедь о посте является первой. Смотрите, как они интересно нам объясняют. Только при помощи поста мы можем отторгнуться от земли. Только при помощи поста мы можем противостать увлекательной силе земных наслаждений. Только при помощи поста мы можем разорвать союз со грехом. Только при помощи поста дух наш может освободиться от тяжких оков плоти. Только при помощи поста мысль наша может возникнуть от земли и воззреть к Богу. Видите, какое значение поста? Если мы его все-таки не применим, то ничего вот этого с нами не произойдет. Мы так и останемся в состоянии плотском, с плотскими одними размышлениями и переживаниями. Никаких духовных в нашем уме родиться не может. Потому что плоть подавляет дух. Она заставляет дух работать на себя. Как бы найти себе больше удовольствий, больше блага, больше славы, больше денег, больше развлечений? Как бы насытить все прихоти и похоти вот этой самой плоти? И дух, имеющий творческое начало, начинает творчески удовлетворять свою собственную плоть. И люди доходят до таких состояний, уже даже безобразных, что даже говорить бывает неловко, с целью, чтобы ублажить свою плоть, удовлетворить ее. Первоначально тело с трудом подчиняется посту. Согласны все с этим или нет? Очень больно, очень тяжело. Мы говорили вначале, что мы как младенцы, и не получается у нас шагать, и держат нас под ручки, и вроде ведут, а мы шагаем, и ножки сплетаются у нас одна в другую. Не можем идти. Первоначально плоть возмущается. Как она возмущается? У кого как возмущается плоть? Ага, не постимся, значит, раз плоть не возмущается. Хочется вот это, например, съесть, да? На памяти у меня появляется на памяти какая-то пища, которую я исключил во время поста. Бывает? Да. Бывает. Как еще плоть восстает на нас? Прям даже тянет. Тянет. Запах вот учуял, да? И уже все. Сразу слюноотделение началось. В желудке уже сразу нельзя, только уже успокаивать себя, остается связывать вот так. Нельзя и все. Бежать. Затыкать нос, закрывать глаза и бежать куда-нибудь. Как еще плоть враждует на нас во время поста? Страсти начинают восставать. Например, какая первая страсть восстает во время поста? Чревоугодие. То же самое чрево, оно сразу недовольно. Оно хочет есть много, хочет съесть ту же самую пищу, которая привыкла услаждаться и ублажать себе. Тут же, если я не даю этой плоти насыщаться, как раньше, вы правильно сказали, возникает сразу раздражение. И человек становится как бы, как иголками, кто его колет. Внутри все уже не так. Там уже все что-то шевелится, крутится. Такому человеку, вот дунь на него нечаянно, и он сразу может вспыхнуть. как костер, который вот уже шаял-шаял, чуть-чуть ветерок только появился, и в одно мгновение пламя там из него изойдет. Вот видите, какие мы раздражительные, да? Ближний, не появляйся теперь тут с нами рядом. Вот только скажите что-нибудь, я вас предупреждаю сразу, у меня пост начался. Не смейте ничего говорить против, я за себя не отвечаю, да? Так вот мы вынуждены с ними разговаривать. Что? Или уже, если мы люди такие порядочные, тихие, то мы просим так: вы, пожалуйста, меня не раздражайте, пожалуйста, меня не трогайте. Мне сейчас плохо очень, я на взводе нахожусь. На взводе, я вас, да, предупреждаю. Если я вдруг сорвусь на вас, разорвусь как дикий, или поколочу, вы уж не обижайтесь, это пост виноват. Так вот мы говорим, да? Пост виноват, не говорим так? Ну это вы, может быть, не говорите. Вот у меня такие вещи бывают. Значит, раздражение сразу же враждует, наезжает на нас, страсти наезжают. Еще как плоть на нас враждует во время поста? Жалость к себе появляется? Жалость к себе? Себелюбие? Жалость-то какая, да? Какая жалость? Как же я себя насилую-то? Как же я себя мучаю-то? Вот, например, поели мы в обед сегодня в пятницу постной пищи, кто по уставу еще и без растительного масла. А ужинать когда теперь будем? Трудно и сказать даже во сколько. И ведь жалко же себя, столько времени голодать придется. Вот сейчас не думается, потому что ум занят другим. Видите, какой простой способ борьбы-то против чревоугодия? Занимать ум другими вещами. Но если мы будем развлекаться, то он быстро вернется обратно. А вот если мы будем покаянием увлечены, сокрушением сердца, тогда страсть-то при этом будет ослабевать, гаснуть, и тогда действие ее прекратится. Еще как враждует плоть на нас во время поста? Ага, неправда, что есть хочу, да? Может, не хочу? Угу. Болячками плоть враждует против нас? Болезни обостряются? Обостряются болезни. И вот тогда, когда я человек пугливый очень, сатане очень легко сбить меня с поста. Ведь он же властен над моей душой, она же страстная. Он властен через душу над моим телом. И спровоцировать любую болячку в моем теле для него труда вообще никакого не составляет. И вот тогда, когда он видит, что христианин усердно взялся за пост, он обязательно какую-нибудь болячку спровоцирует. И она вот так вот начнет щемить, так начнет болеть или колоть, что я в одно мгновение испугаюсь. Я говорю, все, хватит, отпастились. Или перехожу мгновенно на таблетки. Вот этот страх я не выдержал. Первый испуг, первый страх. Чего я так быстро-то заторопился? Надо было спокойно сесть, подумать, кто это может меня искушать. Плоть, сатана враждует через плоть на меня. Потому что я ему слишком много лет дозволял командовать мной, управлять мной. И теперь он все способы начинает применять. Так я, значит, не испугаться должен с первого раза, а посмотреть, может быть, это все-таки искушение. Потерпеть сначала хотя бы немного, помолиться, попросить: «Господи, дай мне терпение. Если это враг проклятый меня искушает, прогони его. Господи, вступись за меня, я же немощный. Господи, вот я чуть-чуть еще, я не выдержу, я ведь могу сорваться с поста. А ведь ты, Господи, давал мне такую заповедь. Я так и останусь человеком плотским». И начать умолять Господа. Так нет, Господь может же без беса этого, который провоцирует болячку, вообще ведь отогнать. Вот может вообще отогнать его, и тогда болячка успокоится. И никакого там в действительности воспаления не было вообще. Его, может быть, не было даже, а мы уже испугались и пост готовы бросить. Поэтому не будем спешить сразу от каких-то первых таких симптомов сразу же бояться, вызывать врачей или принимать сразу таблетки со страхом. Давайте сначала хоть несколько минут попробуем помолиться и успокоиться.